Как вы помните, мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении», а подтема как бы такая «Входите тесными вратами». Мы с вами говорим о том, что нравится нам или не нравится, приятно слышать такое или неприятно, но тем не менее мы читаем Нагорную проповедь. Читаем Нагорную проповедь, в которой мы читаем слова самого Иисуса Христа, которого мы считаем Искупителем нашим и Спасителем нашим. И тот самый Христос, о котором мы привыкли говорить, что Он нас спасает по благодати, по очень дешевой благодати, практически вообще бесплатной, да, что ничего не надо делать, и тем не менее... Как бы мы ни привыкли, как бы нас ни научили, как бы мы ни верили до сих пор, да, я вынужден вам цитировать слова Христа, который говорит нам: «Входите тесными вратами». И вот эта теснота, вот этих, так бы можно сказать, или как бы можно сказать, небесных ворот, да, эта теснота дает нам понять, как... Иногда я говорю, тонкий намек на толстые обстоятельства. Что если мы загружены нашими пороками, да, они на нас, как огромные там какие-то баулы и рюкзаки, то мы в эти тесные врата, о которых мы с вами читали, другими словами, как бы сравнение такое есть этих ворот с игольными ушками, да, с игольным ушком. Как бы нам ни хотелось легко и по благодати въехать на широкой карете в Царство Божие, тем не менее нам придется протискиваться вот в это игольное ушко. И вот эти ворота на небо, да, они являются вот этим игольным ушком. И я это говорю к чему? Почему это страшная правда? Я понимаю, что хотелось бы более легким путем спастись. Мне иногда говорят: «Саша, что ты несешь?» Я говорю: «Ну, вы знаете, ну что я несу? Вот что написано, читайте. Апостолы, пророки что несли, то и я несу. Если я несу бред, наверное, они этим занимались. Но если вы еще сомневаетесь, вот слова Христа тоже несет, извините, получается тоже какой-то бред». Дело в том, что действительно, то, что нам Писание говорит, что никто нечистый туда в небо не попадет, это факт. То, что мы читали с вами слова Христа, которые говорят: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», это факт, и никуда мы от этого не денемся. И когда мне говорят: «Саша, ну ты вот такой вот говоришь прямо страшное что-то, да?» Или вы думаете, что мне не хотелось бы просто так по благодати ни за что, ни про что попасть на небо? Что если такое действительно у нас такая привилегия, такое право, вот бесплатно, ничего не делая, просто уповая на заслуги Иисуса Христа спастись, вы думаете, что у меня не вполне с головой нормально, что я себе сам придумаю какие-то игольные ушки, да? Через которые надо протискиваться в Царство Небесное. Я говорю: извините, я не настолько сумасшедший. Но если бы так было написано, если бы это действительно было так, да, ну, я бы сказал: Господи, спасибо. Но я вам должен сказать, что я абсолютно согласен с тем, что написано в Писании. Абсолютно. Что если нас вот так по благодати, вот какие мы есть, взять на небо, мы будем продолжать там заниматься этой же своей самодеятельностью. Повторится все то, что уже было на небе с Люцифером и его ангелами, да? И по-новому будет вот тоже та же проклятая жизнь на небе, какая у нас проклятая на земле. И еще я хочу вам сказать, почему мы не можем просто так вот по благодати, спастись. Вот мы объясняем, что мы здесь грешим по той причине, что, ну, сатана вот здесь есть, да. А вот там его же не будет, и мы там не будем грешить. И я таким людям всегда говорю: ущипните себя, пожалуйста. На небе сначала не было сатаны, там все были хорошие. И сатана назывался осеняющий херувим. который ходил среди огнистых камней у престола Божия. Был светоносец. Был, можно так сказать, министр образования. Мудрость, которую он получал от Бога, он разносил по всем мирам и планетам. Сатаны не было, но грех появился. И тут вопрос такой, почему грех появился среди людей, которые, или среди мирожителей, которые, в общем-то, не были заражены грехом? Я это для чего вам такой вопрос задаю? Чтобы мы поняли, что на небе ничего не изменится. Все будет так же самое, я имею в виду, не изменится, если мы туда попадем. Будет все так же самое, как и было до грехопадения. Бог дал человеку свободу и дал право выбора. Он никого не угнетает, его царство не построено на насилии. И как когда-то сатана допустил себе такие мысли и потом культивировал их. И потом дошел до того состояния, когда его уже стали звать сатаной, да? Это вполне допустимо и на небе. Только там не будут потом уже больше люди, мирожители этим заниматься, потому что, если даст Бог, мы спасемся, да? А мы спасемся с вот этого тонущего корабля, агонизирующей нашей планеты. Мы испытали вот эту агонию человечества, живущего во грехах. Мы будем как живые свидетели, которые скажут, извините, пожалуйста, товарищи, участники самодеятельного какого-то ансамбля. Подобного мы не захотим. И я вам это к тому говорю, чтобы мы поняли, по благодати просто так, с нашими пороками, мы не можем быть спасены, потому что Бог потом не сделает, ну, не будет нами манипулировать на небе, вот как флешкой, да, для компьютера. Взял, вставил, зарядил, как говорится, какой-то программкой, и у нас вдруг такая радость, веселье появилось. Ну, а взял у нас обидчивыми, раздражительными, недовольными. Не будет у Бога такого занятия вот таким заниматься. Мы же не биороботы. Мы разумные существа, люди, созданы по образу, по подобию Божию. Мы можем возрастать, мы можем познавать, мы можем становиться более любящими, более мудрыми. Ну и при собственном желании мы можем быть вообще, как говорится, и не учиться, и глупцами быть. И думать что угодно, и допускать что угодно в своем сознании, какие хочешь, похоти, грехи, обиды, да? И можем опять прийти ко греху. Только я говорю, вот этот эксперимент, который произошел на земле, он будет вечным памятником, и Христос с ранами распятия будет вечным напоминанием, чем кончается наша самодеятельность. Мы сами падали, сами должны подниматься. Но я имею в виду, сами допускали мысли. То теперь сами должны другие мысли допускать. Бог не то, что он вообще, как говорится, на произвол судьбы нас оставил, типа «спасайся, кто может». Он день и ночь трудится, голос Святого Духа говорит, обратите внимание, но не делает Дух Святой внутри нас работу вместо нас. Если вникаем, если размышляем, если наблюдаем и приходим к пониманию, меняется внутренний мир, меняется наше самосознание, и мы потом по-другому смотрим на жизнь, на себя, и уже по-другому наша жизнь как-то складывается. Поэтому, коль мы не брали крест и позволяли глупостям развиваться на своем огороде, теперь бери крест, бери тяпку, и на жаре иди занимайся прополкой. Иначе ты не поймешь тяжесть греха. Знаете, говорят, даренному коню в зубы не заглядывают. Если мы грешили, а нам вот так взяли и простили, подумаешь, в следующий раз тоже так же само простят. Вот такой человек. Тем более, вот здесь, живя на земле, вот так испортившись, такой человек. Поэтому я еще раз напоминаю, да, что даже я размышляю тоже над такими вопросами, вот просто так для себя, да. Ну, допустим, я говорю, вот спасал бы Бог по благодати. И оно неразумно. И я вам скажу, что вот как написано в Библии, да, это самое разумное, самое мудрое, что можно только придумать. Мы должны знать цену денег. Ну, я перевел это сейчас на деньги, да, вот когда наши дети не работают, а мы им, как говорится, все время отчисляем на мелкие расходы, а мелкие они очень крупные, да. Они не учатся ценить это. Они учатся быть потребителями, не вырастают лентяями и потом всю жизнь нас три шкуры дерут. И если нам точно так же не дать возможность познать, что такое цена искупления, у нас получается цена искупления – это кровь Иисуса Христа. Ну, он умер, он любит нас как-то так, знаете, это где-то, это он там знает цену, ну, а нам зачем? Нам благодать. Нет, вот в эту цену нашего спасения или цену нашего спасения, да, в это входит и наш труд, и наша борьба и наш крест, который мы должны нести. Чтобы мы знали, что мы дорогою ценою можем получить спасение. А у нас дорогая цена – это цена Христа. Это он там эту цену знает, да? Нет, мы тоже должны знать. Поэтому многими, как я уже вам говорил, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И это скорби для нашей плоти, которую она будет испытывать, когда мы ее будем возносить на крест, на котором нам надо эту нашу плоть распинать. Мы с вами в прошлый раз начали исследовать седьмую главу Евангелия от Матфея, да, мы с вами прочитали первый и второй стих. Мы с вами говорили о том, что такое осуждение, да, я приводил вам различные примеры, я не буду уже повторять, да, скажу только общей фразой такой, да, ну, чтобы как бы подытожить. Суждение – это точка зрения без неприязни к человеку, и это не является грехом. Осуждение – это может быть та же точка зрения о том же человеке, только с примесью собственной злобы. Обиды, недовольство, раздражение и так далее и тому подобное. Это так, я говорю, подытожу предыдущее наше общение, чтобы у нас, как говорится, в памяти четко засело. В чем разница между суждением? Суждение это имеется в виду. Мы рассуждаем рассудком. Мнение, точка зрения, это называется суждение. А когда из сердца исходит, когда мы с сердцем говорим, и сердцем, наполненным негативизмом в адрес человека, да, то это называется осуждение. И я вам говорил, что осуждение – это не только когда мы сказали вслух. Осуждение – это когда мы даже не говорим вслух, а просто внутри ворчим. На жену, на мужа, на детей, на власть, на пастыря, на церковь, да? Чтобы вы просто поняли. Внутри испытываем недовольство, раздражение, там всякие, как говорится, звуки «му» у нас внутри, «ну». Да, вот они такие рассякие, мы нервируемся внутри, когда думаем, ну это я говорю думаем, это мы так говорим, что когда мы думаем, нет, когда мы чувствуем, когда мы испытываем зло в чей-то адрес. Ну и что я хочу сказать, в прошлый раз, прежде чем я начну сейчас говорить уже, да, ну в чате нашего предыдущего собрания по этой теме, да, ну, человек, подписавшийся Ома, не знаю кто и что, да, вроде похоже на немецкое слово, да, не помню, или бабушка, или это что обозначает, ну, в общем, человек так написал, а как же еретика после первого и второго вразумления отвращайся? Я вам что хочу сказать. Мы с вами читали, что даже врагов любите. Проклинающих и обижающих вас, и вы их благословляете, да? Молитесь за своих обидчиков. слово «еретика после первого-второго вразумления отвращайся» имеется в виду. Ну, не принимай, не вступай в контакт и не поддерживай, потому что он пошел путем противления Богу и той цели, которую Бог поставил перед нами верующими. Просто отвращайся, имеется в виду не то, что с отвращением, с таким, знаете, вот с ненавистью. Здесь слово такое «отвращайся». А заметьте, врата, а ты от врат повернись, просто уйди в другую сторону, не иди ему навстречу, не поддерживай его в его, будем говорить, ереси, и все. А ненависть, да, это, а я вам говорю, осуждение. Вот ворчать он такой рассекой, там он пакостей столько наделал людям, да, вот, это, вот этим заниматься не надо, поэтому все нормально. Даже относительно этого стиха по поводу того, что еретика надо отвращаться. Да, надо отвращаться. Это так же самое, как ребенок. Мы ему говорим, мы ему подсказываем, мы желаем ему добра, а он не слушает. А потом, когда беда, мама или папа, вот понимаешь, вот у меня, говорю, подожди, ты мне говорил, пошел вон. Так вот я и говорю, я пошел вон. Да? Ты не хотел общаться? Не надо. Когда у тебя беда, ты сейчас ко мне обращаешься. А я отвращаюсь, бери и подумай. Я ничего не имею против тебя, но я сейчас не буду тебе помогать, чтобы ты испытал и понял, что это за проклятие не слушать там отца и мать. Заметьте, я отвратился. И я, чтобы было тоже понятно, когда вы простираете руки свои ко мне, я отворачиваю лицо мое от вас. Помните, да, Исаия 1 глава? Заметьте, это Бог отвратился. И говорит, сначала пойдите, омойтесь, очистите, ваши руки полны крови. А потом приходите. Заметьте, отвращается Бог от человека, который отвращался от Бога, когда Бог к нему протягивал руки. Бог протягивал руки, он ему говорил, убери. Бог убрал. А теперь ему плохо, он протягивает руки, а он говорит, извини, пожалуйста. Заварил кашку, иди и вари. Извиняюсь, иди и ешь ее. Поэтому, я думаю, здесь нет никакого противоречия, да. Отвращаться надо, позицию занять надо. Но это надо делать разумно, здраво, может быть, принципиально, но без неприязни и зла. Я когда-то вам рассказывал свой такой опыт, и я себе позволял иногда в адрес сатаны кое-что высказывать. Ну, не подумайте, что там матерные слова какие-то, да, не об этом. Ну, я мог в его адрес что-то сказать очень нелестно и с определенным таким душком, знаете, не очень, как говорится, любовным, да? Ну, я рассказываю, как было, да? А потом как-то наступил момент, и, вы знаете, я как будто бы услышал обличение, вот как будто бы от сатаны. А ты, говорит, такой же самый, как и я вас ненавижу, а ты меня ненавидишь. И вы знаете, я так когда-то так вдруг понял, думаю, слушай, а ведь действительно, даже в адрес сатаны, да, я знаю, кто он, да, я знаю, что это враг рода человеческого, это враг Божий, да. Я знаю, что это он инициатор всего того зла, которое он натворил на земле. Но я же в какой-то степени представитель Бога, я говорю, хотя бы в какой-то степени судья, который суд Божий должен, ну, как говорится, являть, да. Я вспоминаю послание Иуды, где описано, что, помните, да, был спор у сатаны со Христом по поводу тела Моисеева. И там написано, что он не смел произнести укоризненного суда. Заметьте, не судите, да, укоризненно, заметьте, с укором. Ну, взял бы Христос, сказал бы, заткнись, не тебе говорить, там, извините, черт рогатый, да. И такое нельзя было сказать, потому что сатана бы сказал, дорогой, так ты такой же, как и я. Поэтому уж про еретика и разговора нет. Я понимаю, он делает грех. Я понимаю, он там вообще противится всему святому. Но это его проблема. Я вам хочу сказать, он несчастный человек. Человек, у которого просто плохо стало с головой. Поэтому осуждать его тоже не стоит. Но и не стоит, как написано, общаться. Надо дать понять. Хочешь общаться? Меняй позицию. Ну, теперь мы с вами продолжим. Значит, 7 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха. Прочитаем 3 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Как бы вопрос такой, вопросительный знак, да? «Ты смотришь, там видишь в нем, в другом человеке, а в своем глазе не чувствуешь даже бревна». Что я хотел бы сказать вам по поводу вот этого стиха? Вы помните, да, в прошлый раз я вам говорил, что я вам попытаюсь при помощи библейских стихов и примеров жизненных, да, попытаюсь вам объяснить, что вообще в заповеди Божьей, в законе Божьем только одна фактически заповедь есть. Ну, кто-то скажет, нет, в Новом Завете две заповеди, я говорю, так она одна все равно, по сути, да. Возлюби Бога, возлюби ближнего, в принципе, люби. И все зло, и все добро определяется двумя понятиями. Ты либо любишь, либо ненавидишь. И все. И я вам сейчас покажу на некоторых примерах, на некоторых библейских стихах, что в принципе в законе всего-навсего одна заповедь. А к чему я это все говорю, чтобы вы поняли? Помните, я тоже говорил, есть люди, есть церкви, которые определили там столько-то смертных грехов. Кто-то 7, кто-то еще, ну, знаете, как говорится, самодеятельность у людей есть, люди любят этим заниматься, да. А я вам покажу, что, и уже говорил, что один единственный грех, причем любой, может оказаться смертным, смертельным, из-за которого мы не войдем в Царство Божие. Уже, как говорится, исходя из того, о чем мы с вами говорили, я вам просто напомню, какой грех совершил богатый юноша, который подошел ко Христу и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?» И вы помните, да? «Не кради, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и мать». Он говорит: «Я это все соблю». Это в плане, будем так говорить, смертных грехов, как кто-то говорит. Христос говорит: «Ну, еще остался один у вас порок, молодой человек. Продай имение, раздай нищим и следуй за мной». И он отошел с печалью. Так я задаю вопрос, какой грех он совершил? Украл? Убил? Прелюбодействовал? Врал кому-то? Наговаривал на кого-то? Сплетнями занимался? Желал там жены ближнему? Нет. Какой грех он сделал? Знаете, если так вот буквально смотреть на закон Божий, вообще никакого, он вообще чудесный человек, вдобавок еще и богатый. Заметьте, он не любил Бога, он больше любил имение, нежели Бога и ближнего, вот и все. И для него это оказался смертный грех. Так вот мы рассмотрим вот эти стихи, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. Мы смотрим на явные или мнимые пороки других людей только потому, что не видим собственных. Если мы имеем сами пороки, да, вот мы прочитали, да, с вами, что наши пороки имеют такое сравнение, что это как бревно, да. Если мы имеем сами пороки, у нас есть свои пороки, то вот эти пороки являются бревном. И обратите внимание, как Христос сказал, бревно в глазу. Ну, бревно в глазу не может быть, потому что размеры, ну, не соответствуют. Да? Но выражение вот это, бревно в глазу, о чем говорит? Заметьте, наш порок, наша неприязнь к человеку – это бревно. Вы слышите? а я осуждаю человека, который прелюбодействует, а это сучок. Заметьте, у него прелюбодеяние сучок, он зэк, это сучок, вор он, да? А я не курю, не пью, не гуляю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что имею, и благодарю, что я не такой, как этот гад. Или эта гадина, да? И заметьте, вот это мое настроение плохое, негативное в адрес какого-либо человека, да, это бревно. И еще раз подчеркиваю, бревно в глазу. Теперь задаю вопрос. А какое же у меня зрение? Вот я недолюбливаю человека. Я же думаю, что я пророк с открытым оком, как Валаам. А там же говорю, ни бельмо и ни одно на том глазу. Если я раздражен, если я кого-то недолюбливаю, если я кем-то брезгую, да, если я не хочу с кем-то общаться, они мне надоели, они мне в воду стали, как иногда показывают, так, знаете, проводят рукой под горлом, да, или под подбородком. Я вам должен сказать, у нас здоровенное бревно. Если грех другого человека, неважно, какой грех он делает, сравнивается с сучком, люди говорят, что это смертные грехи. А моя неприязнь к человеку – это бревно. Задаю вопрос. Вот так положить на веса или на весы. Положить сучок с одной стороны, с другой стороны – бревно. Так я задаю вопрос, какой же грех более смертный? Вот, исходя из слов Христа. Вот это моя неприязнь к человеку, который, ну, порочен, да? Это бревно. И еще раз хочу сказать, бревно в глазу. Помните, да? Если око твое будет чисто, то и тело будет светло. Око, это образно так будем говорить, это не синоним, это смысл, какой подразумевается, это наш разум. Потому что через глаз мы просто смотрим, это линза, а изображение и соображение – это наш мозг. Это там происходит. Наш мозг при помощи глаза видит. А вся оценка этому человеку или все то, что мы видим глазом, да, это происходит в нашем мозгу. Так вот, теперь я задаю вопрос такой. Если в нашем глазу бревно, если этим бревном является элементарная неприязнь во всех ее разновидностях, то тогда, скажите, какая может быть объективность нашей точки зрения? Вот я вам такой пример хочу привести. Вот часто иногда кто-то мне о ком-то рассказывает. Там в семье, вот у меня скандал, вот муж такой, или муж говорит, вот у меня жена такая. И я вам хочу сказать, я не развешиваю уши и не слушаю сразу же, вот кто там плохой, и просто так это все не воспринимаю за чистую монету. Первый вопрос мой. Первое, на что я обращаю внимание. Кто говорит и с каким духом. И если он говорит с болью, то с нервозностью, с раздражением, вот он такой, он достал, Саша, если бы ты знал, как он меня или она меня. Я говорю, стоп. Я подвергаю абсолютно все сомнению. Не подумайте, что я там тоже выражаю свои эмоции, все, я вас не слушаю, брехня там типа и так далее. Нет, я спокойно. Это внутри у меня нет, и к этому человеку нет у меня зла. Но то, что уже я не могу воспринимать эту информацию вот просто так, как будто бы она на 100% достоверна, это факт. Я говорю, так, успокойся. Так, подожди, не надо охать, ахать, как было. Вот он меня обозвал. Я говорю, ты стояла, сидела, читала Библию, он подошел и обозвал тебя, да? Ну нет, заметьте, вот сразу такое, ну нет, уже такой, знаете, вот чуть-чуть тон другой, я добираюсь до сути. Говорю, а что там было? Ты просто молчала? Ну нет, я ему там вот сказал, он мне тоже достал, так вот я его вот так обозвала. Ну, говорю, ну так два сапога пара, действительно. Некрасиво так сказать, сотворим человека, помощника ему такого достойного, да? Чтобы было плоть от плоти, кость от кости. Ну, я говорю, у вас пара такая идеальная. Вы подходите просто друг для друга, тренажеры, чтобы достигать Царства Божьего внутри вас. И дальше, когда человек успокаивается, переходит на другую интонацию. Да, Саша, спасибо, я поняла, или там вот, или я понял, да, я тоже хороший, ну, в кавычках, да. Так вот, что хочу сказать. Вот насколько важно исследовать свой внутренний мир и понимать, какого мы духа, доброго или злого. Что мы испытываем по отношению к тому, о ком мы думаем или о ком говорим. Если у меня есть неприязнь, то обратите внимание, если в моем глазу бревно, то фактически я слепой человек. И я не могу, то есть, обратите внимание, я не могу быть объективным судьёю, не могу быть беспристрастным человеком, который говорит, ну, такую действительно настоящую правду о той ситуации или о том человеке. Всё абсолютно будет искажено. Я вам должен сказать, если бы я был судьёю в мирском суде, я бы рассматривал любое дело. Вот кто-то что-то говорит, свидетели там какие-то, да. Вот если злонастроенные, это надо уже совершенно по-другому подходить. И по-другому воспринимать все их свидетельские показания. Если мы в семье, и мы злонастроены там друг против друга, и со злом, с неприязнью, с раздражением думаем или говорим что-то в адрес другого человека, да, члена семьи. Я вам должен сказать, эта семья при таком суде несправедливом, с придирками, да, она никогда не исправится. И кого мы осуждаем, тот только дальше от нас отталкивается и хочет подальше уйти, развестись, чтобы глаза, как говорят, мои не видели тебя. И когда кто-то в такой ситуации становится судьей и кого-то вот такого с духом осуждения поддерживает, я вам говорю, грех на свою душу берем. Надо разобраться. Когда я слышу, что в церкви там сестра написала записку, молитесь, сатана возбудил мужа, и вот он сейчас о христианах плохо говорит, и церковь объявляет там, что надо молиться, что Бог смирил мужа, он издевается над нашей сестрой. А я бы сказал, говорю, вы извините, ну пусть не при людях, вызовите на совет и спросите, из-за чего муж осатанел. Расспросите очень так подробно. Вы ничего не делали? С чего началось у вас, что муж начал вот такие фокусы выкидывать? Вы знаете, там оказывается наша глупость, а потом оказывается, что надо молиться не за мужа. Его требование справедливое может быть, да? Пусть он даже неверующий. Его требование справедливо. И сестре нашей надо было бы сказать, извини, мы будем за тебя молиться. Ну, молиться, но мы тебе сейчас подскажем, где ты была не права, и извини, как ты светила своему мужу. Теми словами или теми поступками и так далее и тому подобное. Так вот, еще раз хочу сказать. Дух осуждения – это бревно в нашем глазу. Следовательно, зрение, точка зрения, мнение – я здесь добавляю, включая и наше понятие, понимание истины. Это все субъективно. Как я могу говорить об истине, да, тем более правильно, без искажения, если я грешный, если я раздраженный, Если я обидчивый, значит, я не познал истины, да? И познайте истину, истина сделает вас свободными. Теперь я еще переведу эту же мысль на один такой аспект нашей жизни. Если в церкви пастырь говорит, что грех непобедим, я вам говорю, за этими словами сразу можете другие слова вставлять. Значит, он сам грехов своих не побеждает, и они у него как пучок цветов или колючек. Следовательно, если у него есть грехи, и он может и обидеться, и раздражиться, и может мстить, то я вам говорю, он не может быть объективным и не может передать народу, что есть истина. А то, что он будет передавать, это его заблуждение. И вы ему не докажете, он пастырь. Значит, он слепой. И когда он будет говорить, кто в грехе, то он будет, заметьте, он говорит, грех непобедим, но кто против него проявляет грех, он его объявляет чуть ли не врагом. Так подожди, ты же сказал, что грех непобедим. Люби врага. Ну, ты же грешник, и он грешник. Ну, и не осуждай его. Тем не менее, мы друг друга во грехах обличаем, а когда касается это нас, грех непобедим. Вы видите, вот какая логика в кавычках людей, у которых бревна лесозаготовки в глазах. Так вот, если в нашем глазу бревно, то есть мы их осуждаем, у нас по отношению к ним неприязнь, то мы видим наших ближних, оцениваем их поступки с большой долей погрешности, я даже так скажу, даже до 100%. Чтобы было понятно, я сейчас вам такое хочу сказать, как может обижающийся человек дать объективную оценку тому человеку, которого он недолюбливает, которого он презирает или же ненавидит. Вам приходилось видеть, если муж ненавидит жену, он говорит только одно плохое, как будто бы никогда и ничего хорошего в жене не было. Если жена ненавидит мужа, то рассказывает только плохое. Я вам рассказываю. Иногда вот так стоишь, слушаешь. Ну, у меня были ситуации, да, встречаешься с человеком, там, в церкви где-то, да, разговариваешь, а этот человек не знает, кто я. И он начинает рассказывать, и там спрашивает меня, а ты не слышал такого Сашу Тарасенко? Я говорю, ты так что-то слышал. Ты представляешь? Это само воплощение сатаны. А он не знает, что это я. И гордый, и баба грабит, и блудит, и дети во всех городах от непонятно каких женщин. Я говорю, правда? Да. Я говорю, а что-нибудь есть у него хорошее? Да ты знаешь, если был бы хороший, разве бы он из церкви ушел? Хотя я не уходил, да. Меня ушли просто. А что интересно, он ко мне подходит, говорит, брат, через тебя Бог только что проповедь сказал. Она меня так вот затронула за душу. А потом делится про какого-то, как вы уже поняли, Александра Тарасенко. А я ему в конце говорю, а ты знаешь, это я. Это надо видеть лицо, это надо видеть, как происходит опущение внутренних органов. И начинается это с глаз. Такой стоит, и говорит, это я. Здрасте. И, ну, человек перед фактом. Я говорю, ну, хоть что-нибудь доброе есть во мне. Это я для чего говорю? Вот если кто-то не любит, то только плохое. Я не помню, вам говорил или нет, есть одна такая китайская мудрость, да? И эта мудрость как бы вот... раскрывает вот то, как мы видим человека, да? И там один мудрец говорит какому-то там своему ученику или там, может, какому-то человеку, который пришел к нему за советом. Он говорит, внимательно посмотри на то, что находится вот здесь в комнате. И обрати внимание на то, что, допустим, там, ну, зеленого цвета. Ну, тот смотрит так внимательно, глазами по всей комнате. Ну, тот говорит, запомнил, запомнил. Теперь выйдем с комнаты, выходит с комнаты, он ему говорит, скажи, пожалуйста, что ты видел зеленого цвета? Ну, тут говорит, то-то, то-то, допустим, там шторы, скатерть, там покрывало, может, какое-то было. А говорит, а что ты заметил синего цвета и красного? А он так раз, ну, я же не обращал на это внимания, он говорит, вот-вот. Вот когда человек какого-то человека не любит, он видит только один цвет. Он дальтоник. Все в сером тоне. Но там было и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. А он же видит только одно. Ну да, тот же сказал ему, ты запомни, что зеленого. Но там же были другие цвета, и не было сказано, да? Вот он это и запомнил. Вот если мы не любим человека, получается вроде как команда. Запомни, что в том человеке, которого ты любишь, плохое. Тот смотрит, и чем больше смотрит, тем больше видит. А потом говорит, а хорошее что-то есть? Нет. Вот это говорит о том, насколько извращается наше сознание, если мы просто недолюбливаем человека. Неважно, ну, по степени это. Просто недолюбливаем, так, более-менее спокойно, да? Или чуть-чуть посильнее недолюбливаем, или презираем, или ненавидим, или готовы, как говорят, я бы его убил. Если бы мы видели сами свои пороки, а они у нас есть, и дух осуждения – это главнейший из пороков, да? Так вот, если бы мы видели свои пороки, потом попытались бы их победить, потом испытали бы на себе факт того, что Бог… Вот у нас же не сразу получается как бы победить грех. И мы бы поняли, что Бог снисходит, что Бог не осуждает нас. Он искренне желает поддержать нас, помочь нам. Вот если бы мы вот это испытали, да, то мы совсем по-другому бы относились к проступкам других людей. Если бы мы не были самоправедны, мы бы не судили людей судом неправедным. Заметили, да? Если бы мы не были самоправедны, то есть от самоправедности мы судим неправедным судом человека. Самоправедность и праведность – большая разница. Праведность Божья – это когда я люблю человека. Я не испытываю никакого негатива к нему. А самоправедность – это любовь ко мне, к самому себе, да? Это с гордыней связано, и поэтому я не люблю всех тех, кто со мной не согласен, или который там, ну, как мне кажется, не то делает и не так верит, и не туда ходит. Именно тот факт, что мы не видим своих пороков, да, позволяет нам чувствовать себя праведниками. Заметьте, мы не видим своих пороков. Задаю вопрос, как же видеть? Ну, заметьте, тут тоже такой вопрос риторический. Как видеть? Вот если блудишь, то видишь. Если украл, протянул руку, то видишь. А если я не краду, заметьте, глазами не видно. Если я не прелюбодействую, глазами не видно, да? А я осуждаю. А я недолюбливаю. А я ненавижу. А я не прощаю. Как это увидеть? Только таким методом, о котором я постоянно вам напоминаю. Вникай в себя и занимайся им постоянно. Заметьте, здесь уже не глазами мы смотрим. Здесь уже глаза, как говорится, не удел. Вникай в себя и учение, и занимайся им постоянно. И ты увидишь все свои пороки. И когда увидишь свои пороки, и когда потом попытаешься от них избавиться, ты поймешь, насколько это непросто. И ты поймешь, что от духа осуждения избавиться гораздо тяжелее, чем от прелюбодеяния. Хотя я не скажу, что прелюбодеяние — это такой легкий грех, от которого легко можно избавиться. Но от осуждения, да, еще более тяжело. Это менее заметно, это такой, можно сказать, такой благородный, оккультуренный грешок. Чем более замаскированные войска противника, тем труднее их победить. Поэтому еще раз повторяю, значит, если мы не видим пороков своих, да, то это позволяет нам чувствовать себя праведниками. И потому мы, заметьте, осуждаем других людей. Ведь настоящий праведник, он никогда не будет осуждать других людей. То есть, заметьте, праведник настоящий, в Божьем смысле слова, да, это любящий человек. Это доброжелательный человек. Да, он может иметь точку зрения. Да, он может подсказать человеку, он может его обличить. Но это будет с любовью сказано. С желанием помочь, и обличаемый это почувствует. Заметьте, праведник настоящий никогда не будет осуждать. Тот, кто осуждает и кто недолюбливает, то он не праведник, а самоправедник. И мотив его самоправедности – гордыня. А почему? А я же не вижу. Вот ваши грехи я вижу, они видимые. А я же видимых грехов не делаю, не краду, не прелюбодействую. Да? Поэтому я лучше, чем вы. А если я лучше, чем вы, поэтому я вами пренебрегаю. Поэтому я вас осуждаю и не люблю с такими дружить. Вот и все. Так вот, у нас какой-то такой парадокс получается. Вид праведности, да? Мы вроде бы под Божью праведность пытаемся как-то подмазаться, да? А на самом деле это сама праведность, которая осуждает людей. Тоже обратите внимание. Сама праведность осуждает, а праведность Божья не осуждает, а любит. Еще такой момент. Осуждать – это не значит только говорить плохо о ком-то. Вот это, когда мы говорим вслух, да, это только верхушка невидимого айсберга. Знаете что? То, что выглядывает над водой, это очень малая часть того, что под водой, ну, масса айсберга находится. Осуждение, которое мы вслух иногда говорим, да, начинается с элементарной внутренней неприязни к человеку, с обиды, с зависти. Осуждение – это двоюродная сестра ненависти и убийства. Помните, да, мы говорили, повторяли слова Христа? Древним сказано «не убивай», а я говорю, если ты ненавидишь человека, то ты человека-убийца. Ну, слово «ненавидишь», ну, это тут, вы понимаете, мы ну, под этим словом подразумеваем, что такая, знаете, вот страшная ненависть, да, прямо такая несдержимая, как атомная бомба у меня внутри, в моем сердце. Если ненавидишь, а я добавляю к словам Христа, не искажая смысл, а еще более его утончая, а я говорю, что если ты обижаешься на человека, то ты через время, если не остановишься, будешь его ненавидеть. А если будешь ненавидеть, будешь думать, как сделать ему пакость. А если не будешь и здесь не остановишься, будешь думать, кого нанять, чтобы того человека убили. Или сам убьешь. Поэтому я и говорю, что осуждение – это родственница, сестричка ненависти и убийства. Так я задаю вопрос еще такой. Заметьте. Осуждение и сам факт убийства. Чем они отличаются? Осуждение – это дерево. Это сок, в котором, это дерево, в котором этот сок течет. А убийство – это плод. Это так вот там где-то на верхушке висит. Но питали, выращивали лелея ли вот этот плод убийства мы в своем сердце в виде такого, знаете, будем говорить, в виде безобидной обиды. Ну, поняли, почему я говорю безобидной? Но это же не убийство. У нас же нет в стране закона уголовного о наказании, заметьте, за обидчивость. Ну, подумаешь, я завидую. Нет такой статьи. Вот Божий закон в тысячи раз более духовен, хотя вроде бы в нем только 10 заповедей, да? А он в тысячи раз более объективен и более такой глубок в своем смысле, да? Вот именно в духе осуждения, в элементарной внутренней неприязни, в обидчивости, в раздражительности внутри, вот именно здесь истоки человека ненавистничества и убийства. Ну, мы все говорим, убийцу же на небо не возьмут, да. Скажите, а тот, кто лелеет, высиживает вот эти змеиные яйца в своем сердце, вот обиду носит, да? Вы думаете, его возьмут на небо? Я вам говорю, нет. Помните, да, кто нарушит одну из их заповедей малейших, помните, да, что ему будет. Поэтому, не борясь с собственным духом осуждения, мы являемся в конечном итоге клеветниками, сплетниками, предателями, грабителями и убийцами. Вы видите, да? Как я перефразирую библейские слова. С духа осуждения, с духа обиды начинается, ну, в таком в увеличивающемся процентном отношении, начинается, заметьте, клевета. То есть я сначала его недолюблю, он мне чем-то не нравится. Потом я начинаю кому-то говорить о нем, естественно, добавляю информацию, да, потому что я уже клевещу. Я становлюсь сплетником. Потом я готов с кем-то заключить союз против него, хотя, может быть, раньше были друзьями, теперь я предатель. Теперь я рад, что в нее дом сгорел, или жена ушла к другому мужу, или мужику. Я могу радоваться, когда у него уже плохо. Но я и сам не против поучаствовать. Ну, как говорится, у кого сколько ума хватит, и кто сколько себе позволит. Но обратите внимание, я участник уголовного процесса. Помните такой стих в притчах, да? Каковы мысли человека, таков и он. Так вот, выискивание недостатков, критичность во всем по отношению к какому-то человеку, да, предвзятость, то есть заранее определен плохой настрой к этому человеку, да, злонастроенность ко всем. Знаете, как я начал говорить, сомневаюсь я, что здесь там все хорошо, что он такой хороший. Нет, у него все равно что-то есть такое. Я найду в нем, там, накопаю на нее, да. Но не может быть, чтобы за нею или там за ним ничего не было. Типа, так не бывает, да? Вот это и есть. Вот мы должны понаблюдать за собою, что мы вообще думаем. Помните 1 Коринфянам 13 глава? Любовь, я одно только качество упомянул, не мыслит зла. Заметьте, в сознании, внутри там, ну не будет. Вот случилось человеком плохо. У меня внутри такое, ой, беденький, ну почему так случилось, как бы ему помочь, как бы ему там подсказать. Это один вариант, хороший. Или другой, случилось плохо с кем-то, кого я недолюбливаю, так ему и надо. Бог праведен, Боже, ты вот судишь, ты справедливый, я тебя люблю. А Бог говорит, а я тебя за это не люблю. Так вот я к чему это говорю? Вот это внутреннее, вот это такое, можно так сказать, знаете, как невеста одета в белое платье, там все белое на нем, да, а она обидчивая, вот это, она раздражительная, она такая своенравная, капризная, да. Вот так и мы, как вот эта невеста, нарядились, приукрасились атрибутикой самоправедности, да? И мы не видим своих пороков. Мы видим все во всех плохое, в себе, в самом, никогда ничего плохого не замечаем. Я всегда прав, я никогда не ошибаюсь. Если ко мне кто-то ходит, я уже пример такой привожу, на ночь приходит какой-то, то по любви, а любовь от Бога. А если вот к ней приходит, тут только по блуду. Такая логика у людей самоправедных, которые не видят, не понимают и не знают, какого они духа. Я хочу вам прочитать Матфея 22 глава, с 35 по 40 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“ Иисус сказал ему: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот я вам сегодня вот говорил, я вам попытаюсь показать, что в законе Божьем всего-навсего одна заповедь. Как вы думаете, почему законник, написано, искушая его, спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Вы знаете, что у законника самая большая заповедь, а следовательно, самый большой грех – это нарушение субботы. Даже, заметьте, не убийство, не прелюбодеяние, хотя тоже это вроде как у них тоже числится в списке смертных грехов, но у них было такое понятие, что есть заповедь большая, есть наибольшая, есть наименьшая. Следовательно, какой самый большой грех? Тоже, какая наибольшая заповедь, такой и наибольший грех, да? Почему Христос, да, не сказал там, даже не перечислил 10 заповедей? Вот мы говорим там, закон Божий, написанный на скрижалях. С одной стороны, 4 заповеди по отношению к Богу, с другой стороны, там 6 заповедей по отношению к человеку, к ближнему твоему, да? Там написано: не убивай, не прелюбодействуй, не сотвори себе кумира, не делай какого-то там изображения, да? Заметьте, не делай вот такого поступка. Но там не написано про мотивы, там не написано про наши внутренние побуждения. Просто не делай того, не делай того, не делай того. А сделал то — грех, сделал это — грех. И у иудеев, у законников, у фарисеев было такое, что вот есть большие заповеди, наибольшие, наименьшие, да? И заметьте, как Христос отвечает. Я сейчас перефразирую. Если ты говоришь, что ты, у тебя Бог, Господь Бог, есть Бог твой, и других богов у тебя, в смысле идолов, нет. Если ты не делаешь никакого изображения, не произносишь имя Бога в суе, да, напрасно. Если соблюдаешь субботу, это как бы я сейчас перефразирую слова Христа. Но думаешь, где бы найти женщину для прелюбодеяния? Если ты вот эти все заповеди соблюдаешь, но не вылазишь с телевизора и возлюбил его всем сердцем, всей душою и всем разумением твоим, то ты не любишь Бога. Заметьте, вот странные слова, да? Ты исполнил все 4 заповеди по букве закона, и, заметьте, сидишь в телевизоре, завис в интернете, в социальных сетях, ты переживаешь за то, выиграла наша сборная по хоккею или по футболу, или проиграла. Какая суббота, какое общение с Богом, наши проигрывают. Идите вы все отсюда, не мешайте, вы видите, я расстроен, все, в монастырь иду. Наши проиграли. Я вам перефразировал. Если ты прилепился всем сердцем, всей душою, неважно какой похоти. Но человек есть верующий, он выпивает. И время от времени в запои заходит. Задаю вопрос, о чем думает? О Боге. Заметьте, у него иконы в доме нет. Идола тем более нет. Субботу соблюдает. Ну и что? Ну, кто-то воскресенье, пусть он считает, что это Божий день, да? Святой день. Но заметьте, если ты любишь кого-то, что-то более, нежели меня, ты недостоин меня. Это Бог говорит не потому, или Христос не говорит потому, что он эгоист и хочет только себе славы и внимания. Это просто говорит о чем? Как ты можешь любить ближнего, если ты не любишь меня? Ну, есть и сказано и так. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ближнего, которого видишь, ты ненавидишь? То, что Бога надо любить в первую очередь, это не значит, что мы во вторую очередь должны любить ближнего. Просто любить Бога – это слушать. А Бог нас учит. Не как мы хотим поступить по отношению к ближнему, а как Бог нас учит, как надо себя поставить и как надо отнестись к своему ближнему. Не как тебе хочется, а как я тебе говорю, будет лучше и правильнее. То есть, если мы должны понимать, что в первую очередь мы должны любить Бога, и если жена любит Бога, то она слушает Бога, и для нее на первом месте в мире должен стоять муж. А для мужа на первом месте в мире по любви должна стоять жена. Бог не то, что говорит, любите меня, а не жену. А любите меня, чтобы научиться у меня, чтобы послушать мои советы и еще больше любить ближнего, с которым ты живешь. И увидев на ближнем, как меняется ваша жизнь, ты увидишь и меня, мудрого, доброго, любящего, заботящегося о вашем счастье. Теперь вторая заповедь, подобная, наибольшая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я перефразирую опять вот эту заповедь. Я могу не убивать. Я могу не прелюбодействовать, я не могу там не заниматься клеветою на человека. Я могу не желать там жены ближнего и там имения какого-нибудь моего ближнего, да. Я по букве закона соблю все заповеди по отношению к ближнему. Но когда ему плохо, а мне немножечко радостно. Вы слышите, да? Это грех? Да. А я его не люблю. Ну как можно быть любящим и радоваться, когда ближнему плохо? Я все время вижу в нем плохое. Но я не убиваю. Боже упаси! Я не прелюбодействую с его женою. Но я смотрю на нее... И думаю, ох, если бы мне такая, ну надо же, вот такому попалась, разгильдяю попалась такая жена, глянь, красивая, вот это бы моя была, я на нее смотрю и слюнки глотаю. То есть, заметьте, я не прелюбодействую. Но я не против бы, чтобы этот ближний умер, а его жена досталась мне. Но я не убиваю, Боже упаси, не прелюбодействую, Боже упаси. Так я вам хочу сказать. Вот эти 6 заповедей, которые надо соблюдать, то есть на там соблюдение такое довольно примитивное. Не совершай поступка плохого. А вот духовная сторона по поводу любви, помните, да? если я там языками говорю, и веру, и горы передвигаю, да, и знания все имею, и пророчества, да, а любви не имею, то я ничто. И заметьте, кто-то говорит, я люблю ближнего, почему? Потому что я не убиваю. Я говорю, подожди, это ты мелкомеряешь. Любовь, помните, не превозносится. То есть в разговоре с ближним не чувствуется, что я разговариваю свысока, как профессор с неуспевающим студентом. Муж, если любит жену, он ее не бьет, он ее не материт. Но если он ее любит, и она сделала, ну что-то может там такое. Они скажут, ну куда ж ты смотрела? Вот, ну где твои глаза? Ну знаете, так и напрашиваются, где же глаза у нее? Вот, конечно же, не в голове, а ниже пояса и сзади. Он не будет вот так говорить, вы понимаете? Заметьте, ну такого же, такой же заповеди нету, вот куда, вот так же не написано, куда глаза твои смотрят, ну, волосы длинные, а ум короткий. Ну знаете, как вот бывает, вот хочется сказать, да? Я это к чему говорю? Я могу соблюсти все заповеди по отношению к жене, к мужу, к соседу, там, сотруднику по работе, и могу не любить. Разговаривать высокомерно могу, заметьте, любовь не превозносится, если это любовь. Если превозносится, это не любовь, это преступление, это дух осуждения, это неприязнь, это злорадство, да? Не превозносится, не гордится, теперь заметьте, не завидует. Сюда можно добавить, не обижается, не раздражается, не сплетничает. Когда делится, ближнему дают большую часть и лучшую, чем себе, да? На этом все можно себя ловить. Так люблю ли я ближнего своего или нет? Законник спрашивает, заметьте слово «законник», он закон соблюдает, а в законе написаны дела закона, которые надо делать, и дела закона, которые не надо делать. Заметьте, примитивное мышление, поверхностный взгляд. Законник. Вот по закону ты прелюбодействуешь, и я законник, тебя осуждаю, потому что ты нарушил заповедь, а я не нарушаю. А если не быть законником, да? Да, я не прелюбодействую, но смотрю с вожделением и с наслаждением. Ну и какая разница? Теперь я к чему это подвожу вас. Заметьте, так какая наибольшая заповедь? Возлюби и Бога, и ближнего твоего, как самого себя. И возлюби всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. Когда я слышу, когда кое-кто из протестантов говорит, 10 заповедей отменено, я говорю, извините, не может быть отменена заповедь не прелюбодействуй. И я хотел бы увидеть и услышать, да, увидеть твое лицо, услышать твои слова, если бы твоя жена изменила тебе. Что бы ты ей сказал? Ах, такая рассекая блудница, она бы сказала, подожди. А заповедь, ты же сам, дорогой муженек, говорил, что она отменена. Бог есть любовь и пребывающий в любви, а я же в любви с чужим мужиком была, пребываю в Боге. Так я говорю, что когда протестанты говорят, заповеди отменены, я часто вот такой вопрос задаю. А потом говорю, что хорошо, а какие же заповеди? Две заповеди. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и ближнего, как самого себя. А я говорю, и вы хотите сказать, что это намного легче, да? Возлюбить Бога всем сердцем, всей душой. Скажи, пожалуйста. Ты за день когда о Боге вспоминаешь? Ой, ты знаешь, суета. Я говорю, скажи, пожалуйста, сколько ты на телефоне висишь? Скажи, пожалуйста, сколько ты в социальных сетях сидишь? Скажи, пожалуйста, какие мысли приходят? Ой, быстрее бы вот это кончилось и пойду почитаю Библию. Или, ой, быстрее надо посмотреть, там моя подружка в социальных сетях фотки вывесила новые. Мне же надо лайкнуть. Возлюби Господа Бога. Это, знаете, влюбленная девушка думает только о своем любимом, ну, будущем женихе. Вы так думаете о Боге? Все время он у вас крутится в голове? Кстати, хочу сказать, не забывайте, мы же читаем, что, и мы же понимаем, Христос жених, а мы невеста. А невеста думает о телевизоре. Она замуж выходит за Иисуса, а думает о телевизоре, о мыльной опере, о жених, этот, ну, жених, я имею в виду, в смысле, братья и сестры, да, женихи уже, будем так говорить, ну, под видом невесты, да, они ж переживают за хоккейную команду. Они ж газету не пропустят, они ж новости не пропустят. Библию, ну, не получилось, был занят сегодня почитать. Я уж не говорю, бывает, что почитает. Почитал, положил и забыл. И вот эта невеста, я не раз говорю, иногда я вижу люди, которые женятся, да? Чего женятся? Чего выходят замуж? Какие интересы? Ну, кроме таких-то таких потребительских и плотских, да? Я не раз говорю, вот этого жениха посади на свадьбу и дай ему пупсика или машинку. Он будет играться машинкой, а жена будет сидеть, а он машинкой играется на столе, кому свадьба, а кому детский сад. Что же это будет за брак? Я говорю, мы же не должны забывать, что же это будет за брак. Сидит жена на бракосочетании, Христос жених, а мы жена. У кого в голове блуд? У кого в голове там осуждение, да? Че он вот эту вот взял на небо тоже? Вот че он ее взял? Она же вот такой вытворяла, а ее взял. Вот сидит невеста и ворчит. Одна из, будем говорить, членов этой невесты. Так вот я хочу сказать, возлюбить ближнего как самого себя, это не только не убивать, не только не прелюбодействовать. А и не осуждать, и не обижаться, и не раздражаться, и не сплетничать, и не завидовать, и не говорить кому-то что-то там, и если плохое случилось, не злорадствовать, вот все, что хотите, как с вами, чтобы люди поступали, вот все, что вам не нравится со стороны других, когда кто-то что-то там, будем говорить, даже в мелочах против нас чувствует, нам же это неприятно. Так вот, вот так надо любить ближнего твоего, как самого себя. Так я задаю вопрос. Скажите, так это легче исполнить эту заповедь или тяжелее? Ведь в эту же заповедь возлюби ближнего входит и не кради, и не прелюбодействуй. Иначе, если я у тебя украл, как же я тебя возлюбил? По любви украл? Да? Так по любви к ближнему или по любви к его кошельку? И теперь смотрите слова Христа. На сих двух заповедях утверждается, слушайте, весь закон и пророки. Так какой закон? Кто-то говорит, десятисловный. Я говорю, и десятисловный. И весь закон Моисея, включая и символы, и прообразы, и жертвы, и священники, левицы, да, там, и храмовое служение – весь закон, все церемонии, все наглядные пособия, да, все, если сказать коротко, суть вот Моисеева закона, суть всего того, что пророки говорили, и суть всего Нового Завета, да, послание Евангелия, да, в чем заключается? В двух заповедях каких? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Так я вам хочу сказать, вроде две заповеди, ну потому что ближний это как бы с одной стороны, а Бог вроде как бы с другой стороны, а я вам перефразирую, одна заповедь. Люби кого? Всех. И Бога, и ближних, и друзей, и врагов, и соседей, и жену, и мужа, да? Возлюби. Как? Как самого себя? Я еще попытаюсь перефразировать вот этот, вот эти стихи. Значит, смотрите, вопрос. Какая наибольшая заповедь? Законник спросил, да? А как бы я, ну, хочу ее перефразировать, как бы я это озвучил? А какой самый большой и, следовательно, самый большой смертный грех? То есть, если есть наибольшая заповедь, то должен быть и наибольший как бы грех же в законе, да? Смотрите. какая заповедь наибольшая? Запретительная заповедь всего одна единственная. Хотя мы говорим, видите, я сейчас, как уже говорю, перефразируя, да, вроде не один запрет, а много запретов. Не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, да, не пожелай. А я как бы говорю, вроде одна запретительная заповедь, единственная. Ни в каком виде не проявляй, не делай зла по отношению к любому человеку, даже врагу. То есть, заметьте, украсть, убить, прелюбодействовать, там, желать что-то у ближнего своего, лжесвидетельствовать, да? Смотрите, это просто способы проявления разные, а суть одна и та же. Если бы я любил, я бы такого не сделал человеку. Если я такое делаю, я делаю грех. Теперь я испытываю зло по отношению к человеку. Мне его не жалко, я его не люблю. Мне даже приятно. Вот я с его женой загуляю и посмотрю на лицо вот этого своего соседа. Вот просто удовольствие будет, да? Так я хочу сказать, запретительная заповедь одна единственная. Не делай никакого зла ни в каком из его проявлений. Десятисловный закон, он как бы говорит о проявлениях одного и того же самого зла. И одна единственная заповедь, которую Господь повелевает исполнять, это люби ближнего твоего, как самого себя. Ну, и как я уже вам говорил, да, любовь долготерпит, это не просто люби, это целуйся, там, обнимайся, да, и говори ох и ах. Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, не превозносится и так далее и тому подобное. Абсолютно все, каким образом любовь должна себя проявлять, если мы этого не делаем, то есть это малейшие заповеди любви, да, то мы являемся преступниками. Заповедь только одна, любая разновидность зла есть грех. Поэтому именно Бог не давал Адаму и Еве десятисловного закона. Вот мы говорим, закон вечный, какой десятисловный? И на небе там скрижали. Я говорю, не морочьте головы своими десяти заповедями. Не может вот этот, извините, примитивный закон, извините, что так говорю, но вы поняли, почему я говорю примитивный. Это просто азбука для первого класса. Не может этот закон десятисловный висеть на небе, как это висит в какой-то церкви над кафедрой. В крайнем случае там должна быть огромнейшая скрижаля одна, где написана Нагорная проповедь со всеми комментариями. Вы поняли, что? Почему Бог не дал Адаму и Еве десятисловного закона? Ну, тогда еще не крали. Ну, тогда еще не прелюбодействовали. Там еще и не с кем было прелюбодействовать, да? Любое, даже самое малое проявление зла тут же осуждалось Святым Духом. И человек, как нарушитель государственной границы, терял покой, ну, если он что-то делал или думал что-то не так, да? Он терял покой до тех пор, пока не вернется назад в прежнее состояние души. То есть закон был Богом вписан в сердце. Как он был вписан? Человек вникал в себя, исследовал свое сердце. И если когда какая-то мысль или там желание какое-то появлялось, тут же Бог Духом Святым через разум давал понять, дорогой, ты переходишь границу, так нельзя, ты себе хотел бы такое? Нет, назад, 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 через границу назад. Единственная заповедь, которая была в раю, как вы помните, была суббота. Но суббота была субботством, обратите внимание. И она, вот эта суббота с субботством, контролировала весь спектр грехов человека. Ну, я не говорю, что Адам и Ева там грешили, и суббота их вот все время контролировала. Они не грешили, они даже не знали, что такое грех, и не знали, что такое пожелай, и не знали, что такое желание убить кого-то. Закон был вписан в сердце человека при его творении. Но если бы он, человек, где-то вот переходил какую-то границу, внутри звенел бы звоночек, человек потерял бы мир и покой в сердце, да, и понял, что, ну, сделал какое-то нарушение. Вы помните, когда Адам и Ева съели с запрещенного дерева, да, с дерева познания добра и зла? Заметьте, что они сделали, когда там Господь пришел и стал звать: «Адам, Ева, где вы?» Они говорят: «Мы слышали голос твой и убоялись и скрылись». Вы видите, да? Скрижали нет. Совесть начала судить, Дух Святой начал судить. Они почувствовали, испытывали внутри чувство страха и спрятались. Вот оно, чувство вины. Только я должен сказать, суббота – это не та суббота, которую сегодня кое-кто соблюдает. Не работает, спит и еще чем-то занимается. Но не работает. Суббота является, обратите внимание, символом субботства, покоем в нашей душе от осуждения Святого Духа. Неважно, какую заповедь мы нарушаем, если мы делаем хоть какое-то преступление, Дух Божий нас осуждает. Мы теряем покой. И это сигналит нам Бог о том, что мы разъединились с Богом. И если мы сейчас умрем, то нам будет огонь, вода и медные трубы. Труба нам будет. И ни по какой не благодати. Помните, да, кажется, слова Давида: «Я видел предел всякому совершенству, но заповедь», заметьте, как бы об одной заповеди говорится, «заповедь твоя безмерно обширна». Грех как бы один, это зло, а проявлений его тысячи. Римлянам 2 глава с 1 по 11 стих хочу прочитать. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого человека, делаешь то же, ну, как бы, самое». Я хочу обратить ваше внимание на вот это выражение. «Неизвинителен ты, всякий судящий другого». Заметьте, слово «неизвинителен» — это что? Если ты судишь другого и не считаешь это грехом, недолюбливаешь, раздражаешься на человека и считаешь, что тут я ничего плохого не сделал, слушайте внимательно. Я имею в виду, если ты судишь, ходишь в церковь, веришь в спасение по благодати. Смотрите, написано: «Неизвинителен». Ты не извиняйся, тебя никто извинять не будет. То есть прощения не жди. Это чтобы вы просто поняли, что путь на небо – это не просто прогулка или поездка в такой шикарной карете по красивым местностям. Да? Не, если ты судишь и не видишь в этом греха, и не считаешь это грехом, ты не извинителен. То есть жертва Иисуса Христа искупительно к тебе не относится. Тебя никто не прощает, вместо тебя кровь не будет проливаться, она пролита, да? Но для того, чтобы тебя взять на небо и тебя простить, ничего подобного не будет. Запомните вот это слово. Мы спасаемся по благодати, да, а не от дел. А вот тут написано: да, дел нет. Я просто внутри сижу и так плохо думаю о вас. И заметьте, вот благодать вам. Неизвинителен ты. Это просто, если кто думает, что это чепуха, внимательно читайте. «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Теперь смотрите выражение еще какое. «Ибо тем же судом, каким судишь другого», что здесь имеется в виду? Ну, судом таким неприязненным, да? «Тем же судом неприязненным, без милости, как бы, да? Каким ты судишь другого, я добавляю, неважно, за какой поступок мы судим. Факт и важное самое, что мы судим. Мы его недолюбливаем. Спит на собрании, да? Или ходит в короткой юбке, или там сожительствует кто-то с кем-то, да. Я уже не говорю там, я не смотрю телевизор, кто-то смотрит, я тоже его сужу. Я говорю, неважно, кто чем занимается. Здесь идет речь, самое важное о том, что ты испытываешь по отношению к любому человеку. Я не говорю, что те, кто этим занимается, они молодцы. Нет, то ихняя проблема. Но то, о чем мы с вами сейчас говорим, это наша проблема. И поэтому неважно, кто чем там болен и грешен, да, мы говорим сегодня о нас, о себе, да. Самое важное, что ты испытываешь по отношению к этому человеку. Так вот, тем же судом, каким судишь другого, то есть без милости, без сострадания, с неприязнью, с раздражением, да, смотрите. Этим судом, смотрите, почему мы не будем извинительны, да, извинены Богом, да, осуждаешь сам себя, заметьте, не Бог нас осудит. То есть, как мы относимся к кому-то, мы этим самым определили степень нашего греховности и степень нашего наказания. Осуждаешь себя, смотрите, потому что, судя другого, делаешь то же. Здесь кто-то может сказать, ну, я осуждаю человека за прелюбодеяние. Ну, я же не прелюбодействую. Как вот понять тогда, судя другого, делаешь то же, как будто бы самое. А здесь имеется в виду что? То же. То же преступление. Какая разница, в каком виде кто делает преступление? Один прелюбодействует и делает преступление против ближнего своего, потому что с его женой это делает, да? А я делаю то же зло, так же не люблю, ненавижу и тебя, что ты прелюбодействуешь. Так вы поняли, почему написано «делаешь то же, как бы самое»? Не любишь ближнего своего, все. И тот не любит, и тот не любит. Ну, тот не любит плохо, а я вроде не люблю хорошо. Нет. Вы одинаково друг друга ненавидите. А дальше написано. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, заметьте, делающих такие дела. Вы слышите? Поистине есть суд Божий, делающих такие дела. Какие дела? Ну, просто думаем плохо о ком-то. А церкви, вот а церковь такая рассякая, неправильно верят, туда братья не ходить, они все погибнут, да? Есть суд Божий на таких верующих. Есть. И никуда не денется этот суд Божий. А дальше, смотрите, написано. Неужели думаешь ты, человек, я перефразирую, неужели думаешь ты, верующий христианин, что избежишь суда Божия? Слушайте. Осуждая, плохо думая, недолюбливая, раздражаясь, пренебрегая, брезгуя какими-то людьми, которые делают такие же дела, и сам делает то же. Вы видите, да? Неужели думаешь, что ты избежишь суда Божия? Заметьте, вот оно оправдание верою, да? Какая вера, такое и оправдание будет. Говорят, какой певец, такие песни. Какой правитель, такие законы, такой бардак или порядок в стране. Неужели ты думаешь, а человек вообще не думает, он верит, что он избежит суда, и на суд верующие не приходят? Так ты сначала разберись, что такое вера, а потом, что такое верующий. Ты же веришь в Бога, но не веришь Богу в Его слова. А в Бога веруют даже бесы. Но трепещут. И ты тоже трепещи. И заметьте, вот написано, неужели думаешь, а мы ведь не думаем, мы верим, что избежим суда. За что? Но мы же ничего не сделали. Если мы ничего не сделали, не прелюбодействовали, просто недолюбливаем, то я говорю, не избежишь суда. А дальше написано. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумеют, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Заметьте, то, что Бог нас сегодня не наказывает за эти дела. Это вовсе не говорит о том, что мы избежим этого наказания в будущем. Тут, только что я прочитал, не избежишь суда. То, что Бог нас сейчас не наказывает, вовсе не говорит о том, что мы в хорошем состоянии. А Бог ждет, не наказывает, проявляет кротость, долготерпение, да? Благость, чтобы мы пришли к покаянию. А если мы не придем, труба дела. А теперь слушайте, ну по упорству твоему в каких делах? А что тут я такого сделал? Вот оно упорство, да? Вон люди блудят в незаконном браке, а я в законном браке. Я говорю, да, ты в законном браке не любишь жену. Ты в законном браке раздражен на нее. Или там... Жена ненавидит мужа и раздражена на него в законном браке. А вот те же в незаконном браке, а я тебя спрашиваю не про них, а про тебя. Это как бы Бог нам говорит, да? Это благость Божья, что Он тебя сегодня не наказал. А я говорю, что я благословенный. Так вот смотрите, по упорству твоему, что ты не признаешь это грехом, не считаешь это грехом, и не собираясь с ним бороться, что ты оправдываешь его спасением по благодати. И не раскаянному сердцу твоему в чем? В том, что ты вот недолюбливаешь кого-то, да? Ты сам себе, слушайте, собираешь гнев какой? Божий. Ну, не в смысле Бог там будет гневаться. Ну, вы поняли, гнев справедливого закона Божьего, да? Собираешь себе гнев на день гнева. И откровение праведного суда Божия. Знаете, что это за выражение? Откровение. Мы же все настроились, что мы по благодати спасемся. Нас же Бог просит, почему мы же покрестились. Мы же такое важное дело сделали. Покрестились, причем во имя Иисуса, а не во имя Троицы, как некоторые говорят, да? Мы же великое дело сделали. Мы же даже Богу пообещали жить праведно. Но обещать не значит жениться, да? И мы спасены, потому что верующие, которые ходят в церковь и ничего не слушают, которые не читают Библию, получается, да? И не верят Богу, а верят в Бога, на суд не приходят. А теперь написано, когда окажетесь на суде, вдруг мы получим, как Иоанн Богослову, откровение. Только не Иоанна Богослова, а откровение Александра. Это я как бы о себе говорю. Да? А каждый должен понимать, откровение Нины будет, Светы, Пети, Вани, да? Я же настроился на спасение, я же на суд не приду, я же так верил, меня же так учили. И вдруг откровение, встать, суд идет. Боже, я, кажется, не туда попал, туда, товарищи, вы попали туда. Вы поняли вот это откровение? Вдруг откроется, получим откровение. Слушай, так я что, пропал? Да. Так я что, на Титанике плыл? Да. Так нас же так учили? Да. Ты же уши развесил. Ты же не исследовал Писание, ты не вникал в себя. Ты тешил себя какой-то такой дешевой бесплатной благодатью. А бесплатная благодать, как и бесплатный сыр, вы знаете, где бывает, в мышеловке. Ты сам собираешь себе, заметьте, оправдывая дух осуждения, считая, что то, что я там подумал о ком-то плохо, в этом ничего страшного нет, вот за вот это упорство, заметьте, вроде бы в какой-то такой мелочи, да? И не раскаяние. Ты сам собираешь себе гнев на день гнева. И, заметьте, тот день гнева будет днем откровения. Праведного, слушайте, суда от Бога. И, заметьте, праведного суда над верующими, так называемыми. Который, имеется в виду Бог, воздаст каждому по делам его. Включая и верующим. не только по делам, а по тому неприязненному отношению внутреннему, по отношению к кому угодно. Значит, тем, которые, слушайте, помните, я вам иногда такие выражения использовал, да? Значит, сила греха – закон, Павел пишет там, последняя глава Коринфянам, кажется, 1 Коринфянам. Сила греха – закон. Что такое сила греха? Если мы как закон систематично, постоянно делаем один и тот же грех, он все больше имеет власть над нами, и сила, с которой грех держит нас за горло и душит, будет больше. То есть, чем более систематично, регулярно мы повторяем грех, тем больше грех и сильнее обхватит наше горло и будет нас душить. Вот здесь написано, смотрите. Тем, которые постоянством, вы заметили, постоянство, не то, что день не грешу, потом опять грешу, потом не грешу, потом опять, да, заметьте, постоянством в добром деле. В каком добром деле? Вот раскаиваюсь даже в духе осуждения, не упорствую, распинаю это на кресте. Ну, я не говорю про другие грехи. Их надо постоянно, изо дня в день. Это называется закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Тем, которые постоянством в добром деле, заметьте, ищут славы как бы Божьей, чести Божьей и бессмертия как награды вот за то, что я стремлюсь быть чистым не только снаружи, но и внутри. Да? Бог воздаст, заметьте, таковым, что жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине. Вот то, что мы читаем, это истина. И кто считает, что это тут ничего такого страшного я не сделал, я хочу сказать, они, заметьте, не покоряются истине. Но предаются неправде какой. Отстаивают свои грехи, говорят, а что здесь такого? Подумаешь, выпил после вечери. Подумаешь, там, сказал там жене, кочерга старая, да? Ну, подумай, что здесь такого? Я же не убиваю, нет? Говорю, слушайте, ярость и гнев. Слышите, да? А это называется оправдание по вере. Какая вера, такое и оправдание. И такое и наказание. Скорбь, теперь слушайте, и теснота, то есть, заметьте, отсутствие благословения Божьего, да? А трудности и проблемы, то есть скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. То есть, заметьте, если мы делаем злое, даже испытываем просто чувства злые, имеем по отношению к кому-то, в жизни это вылезет наружу, это проявится, и что посеем, то и пожнем. Скорбь и теснота – это как луна вокруг земли. Неотъемлемая атрибутика человека. Имеешь зло, зло тебя будет и преследовать, и наказывать. А теперь слушайте. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, но в первую очередь иудею. Заметьте, кто больше знает, в первую очередь и гораздо больше получит ремня по одному месту мягкому. А потом и Елена. То есть заметьте, кто больше понимает, с того и больше будет спрос. Напротив, слава и честь. И мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и Елену. Во-первых, тому, кто больше это знает, да? То в первую очередь они действительно и больше получат награды и чести, и славы от Бога. И дальше написано, ибо нет лицеприятия у Бога. То есть Бог праведен. У Бога не будет так, что делаем одни и те же грехи, верующие, эти же грехи делают неверующие, те не ходят в церковь, мы ходим, но у Бога будет лицеприятие. Грех один, преступление один, одному венок на голову победителя, венец, да? А другому венок на надгробие. Нет у Бога лицеприятия. Какая разница, верующий что-то делает или неверующий? Если это преступление, наказание будет, подвергнется, наказание будет для обоих категорий естественным следствием. Только кто больше знал, кто ходил в церковь, за один и тот же грех получит гораздо более. Раб, знавший волю господина, будет бит более. Я на этом сегодня уже заканчиваю мысль. Я думаю, что понятно изъяснился, да? Чтобы вы поняли, заповедь фактически одна. Мы к вам, с вами сегодня пришли к чему? Еще, конечно, не до конца, все еще раз будем продолжать, да? Но к чему мы пришли? В принципе, заповедь надо одну исполнять. И вникать в себя вообще, внутрь себя, и определять, что я говорю, с каким духом я говорю, да? Когда я вижу человека, что внутри у меня происходит? Что там внутри у меня происходит? Мир, радость, любовь или термоядерная реакция? Не важно в какой степени. Важно, чтобы мы это замечали. Важно, чтобы мы поняли. И чтобы мы не осуждали, вот кто-то там убил, кто-то прелюбодействует, какая-то там бросила ребенка своего в роддоме, да? Я не говорю, что это хорошо, это плохо, за это они будут отвечать. Неважно, кто каким грехом грешит, это ихние проблемы. Но если я осуждаю, я делаю то же самое зло, только в более таком культурном виде. Вот мы говорим, римские воины распяли Христа, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Народ же кричал «распни», а священники не кричали «распни». Они стояли, они тихонько обработали народ Божий, вот он такой рассекой. Лучше пусть он один погибнет, нежели народу так погибнет, будет страдать. Народ кричал «распни», священники стояли, фарисеи, законники стояли, они не кричали «распни». Но они являлись инициаторами этого крика, этой ненависти «распни». Они гвозди не забивали, они просто стояли и, ну так, знаете, с такими видами, лицами благочестивыми, глаза опущенные, руки сложенные тут где-то на животе, ближе к груди, да, и такой скорбный взгляд, ну типа зло происходит, ну что поделать, да. Я для чего вам такой пример привожу? Мы делаем одно и то же зло, осуждая кого-то. Я уж не говорю, настраивая кого-то против кого-то. Мы делаем то же самое преступление, которое называется злом. Мы не любим человека. И, вникая в себя, надо замечать, проверять по одной заповеди. Люблю ли я Бога? Да, люблю. Чего сидишь в телевизоре и думаешь об этом? Люблю ли я ближнего? Да, люблю. Не торопитесь, дорогие, говорить, что я люблю. Понаблюдайте. Когда вот с этим человеком случилось что-то плохое, заметьте, у вас на лице появилась такая легенькая, радостная улыбка. Всего хорошего, Божьих благословений. Вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно. Как Павел сказал, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Я добавлю, по благодати Святого Духа, а не по благодати, как незаслуженной милости. Мы действительно спасемся по благодати. А благодать называется благодать Христова, благодать Святого Духа. Он нас учит, благо дает, а мы по этой благодати живем, слушаем, веруем и исполняем. Спасение наше действительно будет по благодати. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.